Мы продолжаем радиоспектакль по книге Ивана Бунина «Окаянные дни». Это дневники писателя о страшном и очень тяжелом революционном 18-м году прошлого века. Это о том, как революция жестоко разрушает судьбы людей и судьбу государства.
Восьмое февраля. Андрей, слуга брата Юлия, все больше шалеет, даже страшно. Служит чуть не 20 лет и всегда был неизменно прост, мил, разумен, вежлив, сердечен к нам. Теперь точно с ума спятил. Служит еще аккуратно, но видно уже через силу. Не может глядеть на нас. Уклоняется от разговоров с нами. И весь внутренне дрожит от злобы, когда же не выдерживает молчания, отрывисто несет какую-то загадочную чепуху. Нынче утром, когда мы были у Юлия, Н.Н. говорил, как всегда, о том, что все пропало, что Россия летит в пропасть. У Андрея, ставившего на стол чайный прибор, вдруг запрыгали руки, лицо залилось огнем.
Да-да, летит, летит. А кто виноват? Кто? Буржуазия. И вот увидите, увидите, как ее будут резать, увидите. Вспомните тогда вашего генерала Алексеева.
Юлий спросил:
да вы, Андрей, хоть раз объясните толком, почему вы больше всего ненавидите именно его?
Мне нечего объяснять. Вы сами должны понять.
Но ведь неделю тому назад вы горой стояли за него. Ну, что ж случилось-то?
Что случилось? А вот погодите, погодите, поймете.
Приехал Герман, критик. Бежал из Симферополя. Там, говорит, неописуемый ужас. Солдаты и рабочие ходят прямо по колено в крови. Какого-то старика-полковника живьем зажарили в паровозной топке. Девятое февраля. Вчера были у Б. Собралось порядочно народу. И все в один голос.
Немцы, немцы, слава богу, слава богу, продвигаются. Смоленск взяли, Бологое. Слава богу.
Утром ездил в город. На Страстной толпа. Подошел, послушал. Дама с муфтой на руке, баба со вздернутым носом. Дама говорит поспешно, от волнения краснеет, путается.
Это для меня вовсе не камень. Это монастырь для меня, священный храм. А вы стараетесь доказать?
Мне нечего стараться. Для тебя он священен, а для нас камень и камень. Знаем, видали во Владимире. Взял маляр-доску, намазал по ней, вот тебе и бах. Ну и молись ему сама.
После этого... я с вами и говорить не желаю.
Ну и не говори.
Желтозубый старик с седой щетиной на щеках спорит с рабочим.
У вас, конечно, ничего теперь не осталось. Ни Бога, ни совести. Да, да, не осталось. Вы вон что? Вы вон пятого мирных людей расстреливали. Ишь ты. А как вы 300 лет назад расстреливали, а?
На Тверской бледный старик-генерал в серебряных очках и в черной папахе что-то продает. Стоит робко, скромно, как нищий. Как потрясающе быстро все сдались, пали духом. Слухи о каких-то польских легионах, которые тоже будто бы идут спасать нас. кстати, почему именно легион? Какое обилие новых и все высокопарных слов. Во всем игра, балаган, высокий стиль, напыщенная ложь. Жены всех этих СС, засевших в Кремле, разговаривают теперь по разным прямым проводам, совершенно как по своим домашним телефонам. Девятнадцатое февраля. Мир, мир, а мира нет. Между народом моим находятся нечестивые. Сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. И народ мой любит это. Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их. Это из Иеремии. Все утро читал Библию, изумительно. И особенно слова «И народ мой любит это». Вот я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их. Потом читал корректуру своей деревни для Горьковского книгоиздательства «Парус». Связал меня черт с этим заведением. А деревня вещь все-таки необыкновенная, но доступна только знающим Россию. А кто ее знает? Потом просматривал, тоже для «Паруса», свои стихи за 16-й год.
Хозяин умер, дом забит, цветет на стеклах купорос, сарай крапивою зарос, ворог давно пустой раскрыт, и по хлевам чадит навоз. Жара, страда, куда летит через усадьбу шалый пес?
Это я писал летом 16-го года, сидя в Васильевском, предчувствуя то, что в те дни предчувствовалось, вероятно, многими жившими в деревне в близости с народом. Летом прошлого года это осуществилось полностью.
Вот рожь горит, зерно течет, а кто же будет жать, вязать? Вот дым валит, набат гудет, да кто же решится заливать? Вот встанет бесноватый рать, и как Мамай всю Русь пройдет.
До сих пор не понимаю, как решились мы просидеть все лето 17-го года в деревне, и как, почему уцелели наши головы. Еще не настало время разбираться в русской революции беспристрастно, объективно. Это слышишь теперь поминутно. Беспристрастно. Но настоящей беспристрастности все равно никогда не будет. А главное, наша пристрастность будет ведь очень и очень дорога для будущего историка. Разве важна страсть только революционного народа? А мы-то что ж, не люди, что ли? Вечером на среде. Читал «Ауслендер», что-то крайне убогое про Оскара Уайльда. Весь какой-то дохлый, с высохшими темными глазами, на которых золотой отблеск, как на засохших лиловых чернилах. Немцы будто бы не идут, как обычно идут на войне, сражаясь, завоевывая, а просто едут по железной дороге занимать Петербург. И совершится это будто бы через 48 часов, ни более, ни менее. В «Известиях» статья, где советы сравнивают с Кутузовым. Более наглых жуликов мир не видал. Четырнадцатое февраля. Несет теплым снегом. В трамвае ад. Туча солдат с мешками. Бегут из Москвы, боясь, что их пошлют защищать Петербург от немцев. Все уверены, что занятие России немцами уже началось. Говорит об этом и народ. Ну вот, немец придет, наведет порядок. Как всегда, страшное количество народа возле кинематографов. Жадно рассматривают афиши. По вечерам кинематографы просто ломятся. И так всю зиму. У Никитских ворот извозчик столкнулся с автомобилем, помял ему крыло. Извозчик, рыжебородый великан, совершенно растерялся.
Простите, простите, ради бога, в ноги поклонился, простите.
Шофер, рябой, землистый, строг, но милостив.
Зачем ноги? Ты такой же рабочий человек, как и я. Только в другой раз смотри, не попадайся мне.
Чувствует себя начальником, и недаром. Новые господа. Газеты с белыми колонками. Цензура. Муралов выбыл из Москвы. Извозчик возле Праги с радостью и смехом.
Что ж, пусть приходит. А немец-то и прежде все равно нами владел. Он уж там, говорят, 30 главных евреев арестовал. А нам что? Мы народ темный. Скажи одному трогай, а за ним мы все.
Февраля. После вчерашних вечерних известий, что Петербург уже взят немцами, газеты очень разочаровали. Все те же призывы встать как один на борьбу с немецкими белогвардейцами. Луначарский призывает даже гимназистов записываться в Красную гвардию, бороться с Гинденбургом. Итак, мы отдаем немцам 35 губерний на миллионы пушек, броневиков, поездов, снарядов. Опять несет мокрым снегом. Гимназистки идут облепленные им. Красота и радость. Особенно была хороша одна. Прелестные синие глаза из-за поднятой к лицу меховой муфты. Что ждет эту молодость? К вечеру все по-весеннему горит от солнца. На западе облака в золоте, лужи и еще не растаявший белый мягкий снег. Февраля. Вчера вечером у Т. разговор. Конечно, все о том же, о том, что творится. Все ужасались. Один Шмелев не сдавался, все восклицал.
Нет, нет, я верю в русский народ.
Нынче все утро бродил по городу. Разговор двух прохожих солдат, бодрый, веселый.
Москва, брат, теперь не... Не стоит.
Так теперь и провинция не стоит.
Ну вот немец придет, наведет порядок, наведет.
Конечно, конечно. Мы все равно властью не пользуемся. Везде одни рогатые.
А не будь рогатых, гнили бы мы теперь с тобой в окопах, вот так.
В магазине Белова молодой солдат с пьяной, сытой мордой предлагал 50 пудов сливочного масла и громко говорил.
Нам теперь стесняться нечего. Вон наш теперешний главнокомандующий Муралов. Такой же солдат, как я. А на днях пропил 20 тысяч царскими, представляешь?
20 тысяч. Вероятно, восторженное создание хамской фантазии. Хотя, черт его знает, может и правда. В 4 часа в художественном кружке собрание журналистов. Выработка протеста против большевистской цензуры. Председательствовал Мельгунов. Кускова призывала знак протеста совсем не выпускать газет. Подумаешь, как это будет страшно большевикам. Потом все горячо уверяли друг друга, что большевики доживают последние часы. Уже вывозят из Москвы свои семьи. Фричи, например, уже вывез. Говорили про Соликовского.
Да вы только подумайте, а! И журналист-то был паршивый. Но вот эта смехотворная рада и Соликовский, киевский губернал, генерал-губернатор. Вы только подумайте.
Возвращались с Чириковым. У него самые достоверные и новейшие сведения. генерал Каменев застрелился. На Поварской главный немецкий штаб. Жить на ней очень опасно, потому что здесь будет самый жаркий бой. Большевики работают в контакте с монархистами и тузами из купцов. По согласию с Мирбахом решено избрать на царство Самарина. С кем же в таком случае будет жаркий бой? Ночью. Простясь с Чириковым, встретил на Поварской мальчишку-солдата, оборванного, тощего, паскудного и вдребезги пьяного. Ткнул мне мордой в грудь и, отшатнувшись назад, плюнул на меня и сказал:
«Деспот! Сукин сын!»
Сейчас сижу и разбираю свои рукописи, заметки. Пора готовиться на юг. И как раз нахожу кое-какие доказательства своего деспотизма. Вот заметка 22 февраля 15 года. Наша горничная Таня, видимо, очень любит читать. Вынося из-под моего письменного стола корзину с изорванными черновиками, кое-что отбирает, складывает и свободную минуту читает. Медленно, с тихой улыбкой на лице. А попросить у меня книжку боится, стесняется. Как жестоко, отвратительно мы живем. Вот зима 16-го года, в Васильевском. Поздний вечер. Сижу и читаю в кабинете, в старом спокойном кресле, в тепле и уюте, возле чудесной старой лампы. Входит Мария Петровна, подает измятый конверт из грязно-серой бумаги.
«Прибавить просит. Ох, совсем бесстыжий стал народ».
Как всегда на конверте, ухарски написано лиловыми чернилами рукой из молковского телеграфиста. Нарочному уплатить 70 копеек. И как всегда, карандашом. И очень грубо, цифра 7 исправлена на 8. Исправляет мальчишка этого самого нарочного, то есть из молковской бабы Мохоточки, которая возит нам телеграммы. Встаю и иду через темную гостиную и темную залу в прихожую. В прихожей, распространяя крепкий запах овчинного полушубка, смешанный с запахом избы и мороза, стоит закутанная заиндевевшей шалью с кнутом в руке небольшая баба. «Мохоточка опять приписала за доставку? И еще прибавить просишь?»
«Барин, ну ты глянь, дорога-то какая! Да ухаб же на ухабе! Всю душу мне выбило! Опять же, стыдь, морось, коленки с пару зашлись! Да ведь 20 верст туда и назад, а?»
Сукаризной качаю головой, потом сую Мохоточке рубль. Проходя назад по гостиной, смотрю в окна. Ледяная месячная ночь так и сияет на снежном дворе. И тотчас же представляется необозримое светлое поле. Блестящая ухабистая дорога, промерзлые розвальни, стукающие по ней, мелко бегущая бокастая лошаденка, вся обросшая изморозью, с крупными серыми от изморози ресницами. О чем думать, Мохоточка, сжавшись от холоду и огненного ветра, привалившись боком в угол передка? В кабинете разрываю телеграмму. «Вместе со всей Стрельной пьем славу и гордость русской литературы». Вот из-за чего 20 верст стукалась Мохоточка по ухабам. «17 февраля. Вчера журналисты в один голос говорили, что не верят, что мир с немцами действительно подписан».
«Я не представляю, — говорил Яблоновский, — не представляю подпись Гогенцоллерна, немец, рядом с подписью еврея Бронштейна».
Нынче был в доме Зубова на Поварской. Там Коля разбирает какие-то книги. Совсем весна. Очень ярко от снега и солнца. В ветвях берез сине-голубое, оно особенно хорошо. В 16:30 на Арбатской площади, залитой ярким солнцем, толпы народа рвут из рук газетчиков вечерние новости. Мир подписан. Позвонил во власть народа. Правда ли, что подписан? Отвечают, что только что звонили в «Известия», и оттуда твердый ответ: «Да, подписан». Вот тебе и не представляю. 18 февраля. Утром собрание в книгоиздательстве писателей. До начала заседания я самыми последними словами обкладывал большевиков. Клестов Ангарский, он уже какой-то комиссар, ни слова. На стенах домов кем-то расклеены афиши, уличающие Троцкого и Ленина в связи с немцами, в том, что они немцами подкуплены. Спрашиваю Клестова: ну а сколько же именно эти мерзавцы получили?
Не беспокойтесь, порядочно.
По городу общий голос:
мир подписан только со стороны России. Немцы отказались подписать.
Дурацкое самоутешение.
Вы слушали вторую часть радиоспектакля по книге Ивана Бунина «Окаянные дни». Исполняли актеры Православного театра лаборатории драматического искусства имени Михаила Чехова. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Господь.